Радио «Свобода», европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Андрей Шароградский. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай I. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Николай I – русский император, которому чрезвычайно не повезло в исторической памяти. Он вспоминается и трактуется чуть ли не наряду с Иваном Грозным. Едва ли не наполовину это либеральная легенда, которую начали разрушать к началу XX века сами же либеральные историки. Один из них, Корнилов, прямо называет царствование Николая I одной из самых последовательных попыток осуществления идеи просвещенного абсолютизма. Это уже звучит много мягче. Другой историк того же времени, Полиевктов, его книга о Николае I вышла под самый занавес свободной науки в России в 1918 году, поправляет Корнилова. Система Николая I не столько просвещенный абсолютизм, сколько полицейское государство. Но при дальнейшем уточнении оказывается, что это почти одно и то же, ибо сущность полицейского государства, говорит Полиевктов, это...
Народное благо, понимаемое прежде всего как удовлетворение материальных потребностей, как цель, последовательно проводимая правительственная опека, как средство.
Получается, картина настолько знакомая, что уже и не отличить Николая I от, скажем, коммунизма, по крайней мере, в его проекте. Разница та, что этот царь уж точно менее кровав, хотя Лев Толстой пытался прицепить к нему такую кличку. Она не удержалась, и понятно почему. Сравнение со Сталиным и с тем же Иваном Грозным Николай Павлович явно не выдерживает. Историки выделяют следующие черты просвещенного абсолютизма в его общеисторическом единстве с полицейским государством. Первое.
Надсословная и надклассовая власть монарха, превращение института монархии в надобщественную силу после того, как она покончила с феодальным строем.
Второе.
Тип государя, управителя и работника на троне, общий от Петра до Николая I, который появлялся в рабочем кабинете в 7 утра.
Третье.
Бюрократизация управления как признак его деклассированности, всесословности. Вспомним Поповича Спиранского, добравшегося до вершин бюрократической пирамиды.
Четвертое.
Централизация управления, подавление всякого локального колера, всякой местной автономии в любых смыслах.
Пятое.
Патернализм, то есть забота государства о подданных, определяющая роль государства в решении вопросов материального существования граждан.
Шестое.
Покровительственная экономическая политика, протекционизм.
Седьмое.
Покровительственная культурная политика, финансирование культурной жизни, создание всякого рода императорских театров и прочее.
И, наконец, восьмое.
Огосударствление религии, ликвидация церковной монополии.
Получается, что полицейское государство – это патерналистское государство, которое отнюдь не ограничивает свою деятельность исполнением именно полицейских функций, как организации внешнего, уличного, так сказать, порядка. Но тогда могут сказать, что Николай I создал полицейское государство как раз в расхожем уничижительном смысле, как деспотическое, в пределе тоталитарное. Вспомним пресловутое третье отделение, в котором мы готовы видеть сталинский НКВД. Но и на это отвечает трезвый историк, профессор Пресняков, доживший до советских времен и писавший следующее в 20-е годы.
Третье отделение и корпус жандармов должны были как бы разрушить бюрократическое средостение между самодержавной властью и обывательской массой. Такой системой Николай думал эмансипироваться и от самодавляющей бюрократической рутины, и от дворянской требовательности, отчетливее наблюдать за ходом жизни и непосредственно воздействовать на нее.
Опять же возникает актуальная параллель. Представим себе практику, когда кадры репрессивного аппарата бросаются на борьбу с коррупцией, этой генетической болезнью самодавляющей бюрократии, то есть разбухшего чиновничьего аппарата. Если какая-то аналогия возможна между третьим отделением и последующими заведениями такого рода, то отнюдь не между Бенкендорфом и Берией. Урок Николая I, да и всей русской истории, совершенно одинаков, и это удручает куда больше, чем картины репрессий того или иного режима. Общая здесь даже и не репрессия, а сама установка на решение задач национальной жизни средствами исключительно государственного управления. Такая модель, назовем ее хоть просвещенным абсолютизмом, хоть полицейским государством, хоть суверенной демократией, работала в исторических масштабах недолго, в европейском 17-18 веках, в руках Кальбера, Фридриха Великого, Иосифа II Австрийского. Но к концу 18 столетия она себя изжила, о чем и свидетельствовала громогласная французская революция, идея которой была отнюдь не карательная, не террор, а освободительная, социальное освобождение, расковывание общественных сил. Парадокс русской истории, ее национальный изгиб в случае Николая I, был в том, что русское государство при нем столкнулось в лице декабристов не столько с освободительным движением типа французского, сколько с привычками и нравами старого феодального прошлого, с дворянской фрондой, поверхностно усвоившей модную европейскую идеологию. Николай I станет очень понятным, а там, глядишь, многим и понравится, если увидеть его параллельно с наиновейшими российскими событиями, то есть усмотрев в декабристах Гайдара и Чубайса с командой, а в самом царе Путина. Но мы знаем также, чем кончилось царствование Николая Павловича – военно-политическим крахом в Крыму. Система не выдержала испытания в деле, причем в таком деле, которое она считала своей прерогативой – в военном. Никакая властная вертикаль не может управлять огромной страной, много усложнившейся с тех давних уже времен. Ставить чиновников над чиновниками значит не бороться с коррупцией, а плодить ее. Николай I говорил: «В России не ворует только один человек – я». И это было так. А что толку? Хоть бы и воровал, не стало бы ни лучше, ни хуже.
Портрет русского европейца Николая I представил Борис Парамонов.